Слушай, скажи, пожалуйста, а вот сейчас в Украине есть такая как бы тенденция, ну, типа, пересматривать кино прошлого, культуру прошлого. Вот Довженко тот же, он по-прежнему как бы герой, по-прежнему классик украинского кино, или он все-таки классик советского кино?
Нет, по-прежнему классик. Нет, ну то, что его, понятно, все компромиссы с советским строем. Но это ему не забывают отдельные граждане. Но, слава богу, здравый смысл все-таки преобладает. Все понимают, что это гениальный художник, которому, который является одним из вообще титульных имен украинцев.
Ну хорошо, а то, что он в конце концов уехал в Москву, снимал в Москве, ну, последняя его картина, мы с тобой это хорошо знаем, она вообще очень такая постыдная, эта картина про
«Прощай, Америка».
«Прощай, Америка», про
которую вот эту... закрыли, она ж не...
Да, и он, так сказать, от переживаний, по сути дела, и умер, когда закрыли картину прямо во время съемок.
Не-не-не.
Да-да, ну как, ну там же его...
Это уже он начинал работу над поэмой про Муму.
Нет, он эту картину закрыли, Сталин попросил посмотреть материал, и остановили съемки фильма прямо в момент съемок.
Не, ну я это знаю, но говорю, ну это не было причиной смерти Довженко. Это 51-й год, а он умер в 56-м.
Так что тут... Перепрошу. Это Сергей Трымбач, киновед, кинокритик, архивариус украинского кино, він все знає.
Юрий Любимов снимался в этой картине «Прощай, Америка».
Юрий Любимов – это главный режиссер театра на Таганке. Потому что сейчас же мало кто что знает.
И актер в свое время. Да, так он снимался дважды у Довженко, Юрий Любимов. В «Мичурине» он играл там переводчика. И в «Прощай, Америка». И, ну, фильм был закрыт, действительно. Но он был смонтирован и в 98-м году, нет, в 95-м, что-то, ну, где-то так. Деревянко показала тогдашняя заведующая музеем киностудии Довженко.
Значит, я сейчас перебью Сережу, вам расскажу, что такое «Прощай, Америка». Значит, этот фильм снимался, по документальной книге американки. Я сейчас не вспомню ее фамилию.
Буккар. Аннабелла
Буккар, точно, Аннабелла Буккар, которая влюбилась в...
Работница посольства Америки.
Соединенных Штатов, это после войны. Она влюбилась в русского певца.
Которого подставили...
Танцор, не певца?
Нет,
певца.
Да.
Певца.
Которого подставили, ну, ГБ.
Да. Его подставили, так сказать, это такая была разработка.
Подложили.
То есть, да, подложили. Но она в него влюбилась, перешла на сторону, попросила советского гражданства и написала разоблачительную книгу о том, как американцы строят козни, дабы...
Ну,
там...
скажем так, подписала эту книгу. Якобы она написала. Ну, понятно, что...
Ну, может быть. Вот, ну, слушай, я, в отличие от Сергея, не историк. Я путаю даже годы смерти Довженко, поэтому мне, ну, как бы, я надеюсь, простительно. Но эта книга была совершенно, как говорят по-русски, абсолютный зашквар. Такой кукриниксы. Кукриниксы – это три человека, которые рисовали карикатуры на всех. Очень такая карикатурная картина про то, как вот эти, так сказать, злостные, злобные америкашки подтачивают, и у них чуть ли не слюна течет изо рта. Как,
ну,
они
пекло,
хотят.
Пекло. А им противостоит райская обитель
абсолютно.
В виде Советского Союза.
Да, абсолютно. То есть, ну, вот такая пропагандистская картина. И, конечно, для Довженко, для человека, который вошел в мировой кинематограф как автор поэтического кино, «Земля» прежде всего, ну и вообще, так сказать, поэт, кинопоэт, снимает такую клюкву, дабы как бы понравиться Москве, понравиться Сталину, как бы встроиться в эту советскую жизнь. И ему эту картину закрывают. Ну, у него действительно был определенный стресс. Я не знаю, может, он от этого не умер, но это произошел определенный надлом. Кстати, чтобы дважды не вставать, как говорится, расскажу, что я знаю про эту Аннабеллу Буккар. Ты знаешь, что она в итоге, получив это советское гражданство, потом всю жизнь добивалась, когда она прозрела, когда она вообще поняла, что к чему, добивалась, чтобы ее выпустили обратно в Америку, к ее родственникам.
Там было.
Хер ее выпустили. Она, по-моему, только под конец своей жизни, я тоже не помню, как и Довженко, когда она умерла, но уже в перестроечные, по-моему,
90-е годы она
что-то
была.
Такое, да. Ее потом все-таки выпустили, и, по-моему, умерла она такие... на свободе, но...
Нет, в Советском Союзе.
Все-таки в Советском Союзе, да? Но она жила в доме на набережной, там, то есть она, как бы, Советский Союз, ну, постарался дать ей максимум того, что он мог дать, квартиру в центре Москвы, там, какие-то, небось, пайки, там, значит, со шпротами и каким-нибудь, я не знаю, икрой по праздникам в баночках, то есть, ну, и там, норковой шапкой раз в 5 лет, но, тем не менее, он не мог сделать человека свободным, счастливым, и это она была Бьюкар просто всю жизнь рвалась уехать к себе на родину. Но, апропо, все-таки возвращаясь к Довженко, ему это все простили, не простили?
Да, так я про Любимого закончу. И мы тогда показали Любимого, он не видел до этого «Ты прощай, Америка». Он сидел возле меня, каждые 5 минут он меня хлопал по колену и говорил: «Боже, какая ерунда, какая ерунда». Я говорю: «Слава Богу, что это не было закончено». И рассказал, что когда это же было, он принимал участие в той смене съемки, ночью пришел представитель дирекции Мосфильма и просто отрубил рубильник, сказал, что картина закрывается. Он был, знаете, это мало кто понимает сегодня, что он был национал-коммунистом. Как многие в 20-е годы. Он же, в общем-то, родом из 20-х, ну, даже раньше. Вот. Национал-коммунизм был, так сказать, то есть это вера в то, что можно построить национальное государство, на основе, ну, синтезируя с коммунистической идеологией и философией. Вот. Но тем более, что ими коммунистическая идеология во многом воспринималась как производная от там, христианской религии там, и так далее. То есть этика, все во имя человека, все для блага человека и тому подобное. И Довженко с этим жил. Микола Венграновский, его ученик, знаменитый украинский поэт, но и режиссер. Он учился у него в ВГИКе на режиссерском этом знаменитом курсе, где Лариса Шипитько, Тарья Селяни и так далее. Ну, вот. Мне говорил, что Довженко очень часто на лекциях говорил им не столько про кино, сколько про коммунизм. Про то, что это очень правильное, как бы, дело. Он, то есть он искренне верил, не потому, что это конъюнктурная была какая-то идея у него и вера, а потому, что он в это действительно верил. И это надо понимать. Это люди веры, настоящей веры. Она может сегодня нравиться, приниматься или не приниматься, но это было, это, и на это, из этой веры в значительной степени выросло большое искусство. Фильмы Довженко, они пронизаны этой верой.
Я обычно не говорю, когда происходит съемка, но сейчас скажу. Это 12 августа 2022 года. Киев, Подол. Вот высаживают клумбы, потому что жизнь должна быть красивой, несмотря ни на что. При этом мы находимся напротив памятника, который тоже весь... так, по сути, все памятники сейчас таким образом закрыты.
Это еще хоть открыть немного, а большинство закрыто плотно.
Да, потому что все-таки мы все понимаем, что идет война, которая очень многое или изменила, или изменяет. И ты знаешь, я тут зашел в кино 42, ну, знаешь, о чем речь, да? И представляли фильм Грося «Черная курица». Ну, это такой совершенно потрясающий фильм 1980 года. Сказка о том, как человек не может найти себе место в реальном мире. Ну, такая притча. Даже не сказка, а притча. Да, но когда представляли эту картину, молодой человек, критик, сказал, что мы долго рассуждали, вот нужно ли показывать сегодня фильм, в котором есть нотки российской имперскости.
Ну, там что-то не помню, что-то
вот, меня это... То есть, я хочу сказать, что сейчас все очень обострено. То есть, то, что еще вчера вообще было незаметно, не важно, не, как бы, не в контексте дискуссии, сегодня, ну, в общем, сегодня всем все припоминается, кто как где был, что делал, как.
Ну, война, это, может, из, для людей, которые живут вне этой, этого контекста, им это, может, сложно понять. Но даже мне, человеку моего поколения, который вырос и большую часть жизни в Советском Союзе, мне там, я какие-то вещи я понимаю просто. А молодым это сложно уже понять, вот это имперские там и прочие вещи. И они к этому очень так болезненно, слишком эмоционально. Я думаю, что, ну, например, там в отношении к Льву Толстому или Чайковскому, ну, это несправедливо не считаться с тем, что это мировые классики, во-первых. И во-вторых, что они никак не могут быть заподозрены в каких-то там симпатиях к российской России.
Ты знаешь, я, конечно, разделяю эту точку зрения с одной стороны, а с другой стороны нужно заметить, что когда Россию лишили права использовать гимн советский, тот самый, который Путин вернул, как ты знаешь, придя к власти, использовать на спортивных соревнованиях за то, что они, ну, вот все эти антидопинговые скандалы, Россия стала использовать в качестве своего гимна Чайковского. Более того, совершенно омерзительная, хотя для многих русских очень духоподъемная реклама чемпионата мира по хоккею выглядела следующим образом. Я тебе сейчас ее опишу, и ты, думаю, даже в описании ты поймешь всю подлость этого художественного приема. Значит, показано ледовое поле. Начинается такая музыка Чайковского, значит, бравурная, очень потрясающая музыка. И вдруг это ледовое поле разрывается, пробивается, и на нем всплывает военная русская подводная лодка. И это реклама, которая, естественно, должна победить всех. Это реклама телевизионных трансляций чемпионата мира по хоккею в России. Поэтому, с одной стороны, Чайковский здесь, как говорится, не при делах. Он совершенно не давал им права использовать свою музыку в такой, очевидно, милитаристской, пропагандистской парадигме. Поэтому тут тоже такой вопрос, как бы, да, Чайковский не при делах, но если Чайковского... Пошли туда. Если этого Чайковского сегодня так умело российская пропаганда использует, может быть, да, может быть, стоит подумать о его, ну, не запрете тотально, но, может быть, о его цитировании.
Ну, временной отставке, потому что понятно, что Чайковский – это музыка навсегда. Вот, но какие-то исторические эпохи, это может быть именно контекстуально меняться. Но понятно, что тот же Довженко, опять же, ну, это классик мировой, и поэтому было бы очень странно, если бы мы, украинцы, вдруг сказали, что нет, он служил империи, он еще чему-то служил. Хотя достаточно почитать дневник и понять. Понимаешь, вот как Павло Тычина, вот гениальный поэт ранний, которого просто сломала эта система сталинская уже в начале 30-х годов, он был просто сломан, он был хрупкий человек очень. Ну так что, сегодня я иногда читаю призывы вообще запретить Тычину. Ну это неправильно. Гениальные стихи. Как это я, украинец, должен отказаться от одного из лучших поэтов Украины? Его лучших стихов. Конечно, не тех, которые там партия ВД там и прочую ерунду. Вот. Но лучшее должно остаться. А просто потому, что оно накрывается какой-то тенью там, от того же Сталина и тому подобное. Ну, так тень надо... Не надо забывать про существование тени, потому что мы видим по России нынешней, что эта тень иногда трансформируется в ужасные вещи. Не надо забывать. Но и не надо
примерно... Но есть же такая тенденция, вот я ее слышу здесь, в Украине, что мы... Как бы, что начинается новая культура, новое государство, новый язык, ну, не имеется в виду украинский язык, а новый язык некой внутригосударственной коммуникации, некое новое, ну так скажем, по-простому, обнуление, вот все с чистого листа, что вот прошлое, которое все замарано имперскостью, так или иначе, и советской, и Российской империи,
что оно уже не, нам не поможет вот для строительства.
Виталий, ну это чистый большевизм. Это же было после 17-го года, обнуление. Ну и к чему это привело, мы же помним. Обнуление категорически не должно быть. Тогда обнуление, тогда надо выбросить с парохода современности Довженко, Тычин, Рыльского и так далее, и так далее. И с чем мы останемся? И с кем? Поэтому нужен, да, нужен отбор, нужно, естественно, что меняется отношение к Довженко, и это всегда так было. Любое новое поколение, оно вообще должно пересматривать, как бы, вырабатывать, точнее, свое отношение. Но это не означает, что надо все обнулить и все умножить на ноль. Потому что тогда и ноль и будет.
Но все-таки смотри, справедливости ради, все-таки есть в украинском кино, если говорить о кинематографе, есть картины, за которые, в общем, наверное, в целом можно украинскому кино стыдиться. Есть, ну, просто картины абсолютно конъюнктурные, абсолютно встроенные.
Да, много таких, понятно.
И я бы даже сказал, что, может быть, чуть ли не большинство.
Ну, да, потому что...
А вот как раз обратных примеров не так много, и они, конечно, это, как правило, выдающиеся картины, выдающиеся имена.
Ну, и не так, ну, и не так мало. Больше, чем иногда мы думаем. Я насчитал как-то... Был такой директор студии одно время имени Довженко, который мне сказал, что да кроме «Земли и теней» на этой студии «Теней забытых предков» Параджанова ни одного фильма нет. Я ему через два дня принес список из 100 фильмов студии Довженко и сказал, вот за эти, это не все гениальные, не все вот эти, но это высококлассное кино, за которое мне не стыдно.
Меня, товарищи, сегодня только одно удивило, скажу вам откровенно. Когда вы называли картины, сделанные мною, написанные и поставленные, я где-то внутренне горько улыбался сам себе. Вот почему? Потому что я их мало сделал. Я как-то мало, ну, преступно мало их сделал.
А прямо сейчас на нашем канале документальный фильм очень яркого, своеобразного и очень непохожего на самого себя в каждой новой картине польского режиссера Павла Лозинского. Дело в том, что когда смотришь его фильмы, никогда не можешь угадать, что это Лозинский, потому что каждый новый фильм – это новый мир, новый язык, новая стилистика, новое расширение каких-то горизонтов познания. И в данном случае сегодня картина «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю» – это возможность нам с вами проникнуть за закрытые двери сеансов психолога, к которому приходит мать со своей дочерью, где они рассматривают не столь гендерные проблемы дочери-подростка, сколько проблемы межличностной коммуникации и вообще проблемы их внутреннего доверия, недоверия. И поэтому не случайно название «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю». Смотрим на канале «Настоящее время». Думаем.
Ты даже не представляешь, как я тебя люблю.
Начнем? У меня... В общем, такое случалось уже не раз. Каждый раз я прихожу домой, и у меня ком в горле. И эта мысль сидела у меня где-то глубоко в подсознании. Не знаю, насколько она реальна, но мысль рвется наружу, и, возможно, не нужно этому препятствовать. Не знаю, почему. Что почему? Почему? Тебе трудно? Говорит со мной. Я не знаю. Ты мне не рассказываешь об этом, потому что боишься?
Скажите, а вам тоже трудно вступать в контакт с дочерью? Или это только ее проблема?
Мне не трудно. Я просто... Ну... Говорю как есть. Но это... Не значит, что мы хорошо общаемся. Я имею право требовать от дочери делать то, что пойдет ей на пользу. Например, что? Например, чтобы ты приезжала на Рождество. А если не хочешь, то предупреждала меня заранее. А меня кто-то приглашал?
Позвольте, я влезу. Правильно ли я понимаю, что этот разговор вы ведете уже... Далеко не в первый раз. Не поверю, что до этого не обсуждали, как нужно разговаривать.
Обычно мы вообще не разговариваем. Даже на расстоянии не общаемся. Все разговоры сводятся к односложным фразам или ору. Маминому ору. Что нельзя назвать разговором.
Согласен. Вернемся к изначальному вопросу. Зачем вы сюда пришли? Про то, что вы хотите нормально общаться с мамой, я понял. Надеюсь, я ничего не путаю. А вы сказали, я пришла, потому что с идеей моей дочери пойти к вам трудно было не согласиться.
Это наш единственный шанс. Да, время у нас еще есть. Может, получится наладить отношения.
А как я вам помогу? Как думаете? Чем может помочь человек со стороны?
Вы можете помочь моей дочери.
Вы пришли для нее?
Да.
Не для себя?
Ну и для себя, конечно, тоже. Дочь для меня очень важна.
А я-то как помогу? Ваш интерес в чем? Или он вторичен по отношению к дочери?
Как он может быть вторичен? Ведь все взаимосвязано. Ее счастье...
Ну же, скажите.
Может, я не права, но убеждена в том, что если у тебя плохие отношения с родителями, если ты их не любишь, не уважаешь, то дела твои плохи. Тебе будет трудно стать кем-то в жизни.
А у вас как с родителями?
Их больше нет.
И тем не менее, ответьте на вопрос.
Мама умерла, когда мне было 19.
У вас с родителями хорошие отношения?
Да. Но, к сожалению, наладить с ними отношения мне удалось только после их смерти. Я не желаю такого, Хани.
Что вы думаете о том, что сказала мама?
Я не удивлена, что мама тут только ради меня. Но тогда терапия бессмысленна. То есть... Просто... Что значит, ты хочешь, чтобы я была счастлива?
Но вы же хотели поговорить с мамой. Давайте поговорим. Попробуем заменить слово «бессмысленный».
Мама строит из себя жертву.
Давайте попробуем иначе.
Она сама не дает мне быть счастливой. Я не могу быть счастливой. Она хочет, чтобы я была счастлива, но в то же время делает все, чтобы я не чувствовала себя счастливой. И это продолжается с самого детства.
Подождите. Если я вас правильно понял, образ матери... Поправьте, если я ошибаюсь. Образ матери в вашем сознании не позволяет вам получать полноценное удовольствие от жизни.
Нет.
Значит, я не так понял.
Я независима от нее. Я предложила сделать это для нас обеих. Не для того, чтобы наладить свою жизнь.
В смысле, прийти сюда?
Да.
Значит, вы пришли ради мамы, а она ради вас.
Я пришла ради нас.
То есть ради ваших отношений?
Да, ради отношений. И для себя, и для дочери.
Так, вы согласны с таким подходом?
Да.
Главное, вы должны понимать, что терапия нужна вам самим. А теперь расскажите каждое немножко о себе. Что-то типа индивидуальной анкеты о вас, если можно.
Родная, начнешь? Рассказать о себе как о дочери?
О себе как о себе.
Я Хана, мне 25. Несколько лет назад я уехала из дома.
И...
Вы обзавелись своей семьей?
Нет.
Почему вы улыбаетесь?
Потому что не планирую.
Об этом пока рано думать?
Да.
Ясно.
Ну, в принципе, у меня все нормально. Я вполне счастлива. Стараюсь брать от жизни все... Просто учусь жить сама по себе.
Ага, понятно. То есть все в порядке, кроме кома в горле в доме матери. Расскажите немного о себе.
Я живу одна.
Сама?
С кошкой. Занимаюсь йогой, чтобы, как бы сказать, завершишь образ безумной дамы.
Кого вы сейчас процитировали?
Не знаю, такой я кажусь себе со стороны.
Кто вас такой видит?
А обязательно думать об этом? Не знаю.
Можно не сейчас, но меня взволновали ваши слова.
Я начала заниматься йогой, чтобы не дать себе сойти с ума, когда начались проблемы с детьми.
Можете сказать, что значит «сойти с ума»? В вашем понимании.
Сохранять спокойствие, когда что-то такое происходит. Это не сходить с ума.
Что-то такое происходит. Это что, например?
Ну, вот когда дочка не возвращается к ночи домой.
И...
А когда мне удается до нее дозвониться, понимаю, что что-то случилось, и я ничего не могу сделать. Я бессильна. Даже не знаю, где она. Ее отца и след простыл. Мои родители умерли. Друзья, так называемые друзья, когда у человека серьезные проблемы... Я столько раз через все это проходила.
Тогда понятно.
Дочка, ты поймешь, о чем я говорю, когда у тебя появятся свои дети.
Извините, я вас прерву. Позвольте мне больше направлять этот разговор. Ладно? Вы как?
Сейчас приду в себя.
Спасибо. Хочу, чтобы мы проговорили другую сторону медали. Поговорим о любви. Вашей любви к дочери и вашей к матери. Расскажите мне о ней.
Может, теперь ты начнешь?
Ваша мама уже начала?
Не понимаю, что я должна сказать.
Я хочу говорить с вами.
Мне нужно рассказать, как я люблю дочку?
Да.
Это не описать словами. Я пыталась ответить на этот вопрос вчера, когда думала о том, что мы идем сюда. Это невозможно описать. Я даже не знала, что так бывает.
Что любовь может быть такой сильной?
Да, да. В ней столько силы, что... Я читала про мать, которая подняла грузовик, чтобы спасти своего ребенка. Думаю, вот на что способна любовь.
Вы бы хотели любить свою дочь как-то иначе?
Мне не нравится то, как она выражается.
И как она чувствует вашу любовь?
Она полностью меня блокирует.
Мне кажется, когда ваша дочь говорит о коме в горле, то он отражает то, как она воспринимает вашу любовь.
Я душу ее?
Не знаю, пока у меня не сложилось мнение. Прошу, пока не говорите с дочерью. Ответьте, пожалуйста, откровенно на следующий вопрос. Какая форма любви, как вы выражаетесь, будет лучше для развития ваших отношений с дочерью? Мы вернемся к этому. Могу я спросить о том же и вас?
Люблю ли я маму? Или мне нужно прокомментировать?
Нет, ничего комментировать не нужно. Просто расскажите о том, как любите маму.
Я думаю, у меня давно сформировалась потребность в здоровых отношениях с мамой, в любви, которую я видела у других. Мне не хватало такой любви.
Вы чувствовали ее нехватку?
Да. Не знаю, будто у нас не вышло выстроить отношения. А если не выстроены отношения, то о какой вообще любви может идти речь?
Вам трудно говорить о чувствах к матери?
Может быть, не знаю.
Я не осуждаю, это просто наблюдение. Думаю, если мы встретимся снова, то вам нужно будет ответить на вопрос, что я чувствую к маме. Не знаю, совпадение это или парадокс, но слезы, которые льются ручьем, это реакция на вопрос от вашего тела, как и спазмы, ком в горле. Не хочу прибегать к дешевым метафорам, но мне кажется, что ваши слезы говорят о вашей боли, о ком в горле, о чувстве беспомощности. Эти реакции организма в некотором роде дополняют друг друга. Они взаимосвязаны. Пока точно не знаю, как.
Похоже на тупик.
Может быть и так, но из тупиков такого вида часто удается выбраться со временем.
И сколько это займет?
Если вы спрашиваете, сколько времени нужно выстраивать отношения с матерью или дочерью, то мой ответ — всю жизнь. Но если вам интересно, сколько нужно, чтобы перестать испытывать боль, чтобы не приходилось плакать, чувствовать ком в горле, то не так долго. Вы отошли от предыдущей встречи?
Да, немного. Но тогда я осознанно подошла к вопросу и рада, что мы решили поговорить. Только я не хотела, чтобы это занимало такую большую часть жизни.
Вы хотите ограничить количество времени, выделяемое на отношения с мамой?
Кажется, именно в тот день, когда уехала из дома, я приняла решение отказаться от этого.
От чего?
От такого образа жизни. Я столько себя мучила, чувствовала, что без...
Тут мы остановимся поподробнее. Хочу, чтобы вы дали определение. Слово «мучение». Мы можем... Когда у вас начал формироваться внутренний мир?
Осознанно или нет?
А неважно. Вообще лучше и так, и так.
После развода родителей. Тогда я столкнулась с внутренним напряжением. По-моему, не хочу никого обвинять, но, насколько помню, мама все время нагнетала и Напряжение в доме росло.
И напряжение стало частью вас?
Да, оно со мной так и осталось.
И оно вас мучило? Вас мучило напряжение?
Ругань с мамой, ссоры с братом. Постоянное напряжение, тревожность, наказание.
Вроде бы понял. А вам есть что сказать о том, что услышали?
Очень тяжело узнавать, что твоя дочь испытывала мучения. Я ни в коем случае не оспариваю ее чувства.
Ваша дочь сказала, что ее мучило напряжение.
Что?
Ее мучило напряжение. Она говорила, что ее мучили не вы, а именно напряжение.
Если в доме было напряжение, значит, я не справлялась. Получается, не справлялась.
А вам казалось, что все в порядке?
Нет.
Ясно.
Чувствовала себя роботом. Просто выполняла свои обязанности. Отводила детей в школу, готовила. Круглые сутки занималась домашними делами.
Тогда вы испытывали муки? В то время.
Это очень сильное слово. Я не хотела осуждать маму.
Поменяем его, если считаете, что оно плохо подходит.
Давайте уже сменим тему.
Вы ее открыли. Вам и закрывать. Думаете, другое слово лучше подойдет?
Скорее, я чувствовала себя подавленной. Да.
Подавленной. Вы были подавлены после развода или в подростковом возрасте?
Тогда я совсем не знала, что происходит, и воспоминания о временах до развода, они очень счастливые для меня. Дом был таким теплым и по-настоящему уютным.
Я бы хотел знать, какие из перечисленных тем тревожат вас больше всего? Период после развода или про «я в поисках свободы»? О чем бы вы хотели сегодня поговорить?
Не знаю, можем поговорить о разводе, потому что мы никогда о нем не говорили.
Да, давайте попробуем. Расскажите, что вы помните. Может, у вас сохранились какие-то образы, впечатления, отложились в памяти какие-то моменты.
Я помню, как сидела у окна у бабушки, и незадолго до этого папа ушел. Ему куда-то было нужно. Обещал скоро вернуться. Сказал, что вернется, кажется, в среду. Да, по-моему, в среду. Я все сижу у окна, бабушка подсовывает мне еду, и вот уже четверг. Бабушка садится рядом. Пятница. Мне 4 годика, и я не понимаю, почему я не в садике. И так целыми днями. Я просто смотрю на парковку и высматриваю его. Я не видела его еще 2 месяца. Помню, как мама делила на всех подарки из мешков, которые
присылал ваш отец?
Да.